на генетике, на наследственности далеко не уедешь, если ты не будешь в себя вкладываться и стараться раскрывать свой потенциал.
То есть здесь важна мотивация.
Вот эта вот фраза, ну все, с понедельника начинаю жизнь по-новому. Вот такие действия обычно не приводят к позитивному результату. Память — это бутылочное горлышко интеллекта. Наш мозг стирает то, что считает ненужным.
Привет-привет! Это подкаст Forbes Young. Каким еще ты можешь быть? Для тех, кто хочет разобраться в разных важных аспектах жизни и прокачать свои навыки. В первом сезоне мы вместе с нашим партнером, проектом Future Creators Teens, рассказываем, как выстроить свои образовательные и карьерные треки, стать грамотным в финансовой и цифровой сферах, научиться учиться и понимать современное искусство. И в целом выясняем, можно ли сформулировать и сформировать свое будущее, когда тебе нет 18. И с вами я, продюсер и редактор проекта Forbes Young Маруся Миронова. Погнали! Тема этого выпуска – можно ли запомнить все на свете и как тренировать память, внимание и мышление. Почему важно разобраться в этом, мы узнали у руководителя направления Future Creators Teens от Сбер Private Banking Елены Самсоновой.
Я на самом деле довольно много зубрила, к сожалению, потому что мне никто не объяснял, как это можно делать по-другому. И у меня было огромное количество домашних заданий и очень много всяких теоретических предметов. И я по ним действительно зубрила какие-то огромные параграфы, чтобы просто хоть что-то запомнить. И это было абсолютно неэффективно, потому что, ну, ты на следующий же день все это забывал, как будто бы этого и не было в твоей голове. И вот как раз я узнала уже за 30, что есть мнемотехники, которые позволяют с помощью воображения и ассоциации запоминать очень много информации, даже цифр, дат, имен.
Продолжим обсуждение темы с экспертом по ускоренному обучению, генеральным директором образовательного центра «Advance» Александром Сгодой, а также с сотрудником образовательного центра «Advance», преподавателем технологии эффективного обучения Яной Коршуковой. Разговор с Яной мы записали на мероприятии Future Creators Teens от Сбер Private Banking, посвященном как раз мнемотехникам. Фрагменты этого мероприятия вы услышите в этом выпуске вместе с практическими приемами по развитию памяти, внимания и мышления.
Яна, привет. Можешь рассказать, пожалуйста, как ты вообще пришла в педагогику в целом и к эффективному обучению в частности?
В педагогику я пришла со стороны, скорее, психологии образования. Мне всегда нравилась психология. Мне нравилось изучать человека, его личность, раскрывать какой-то потенциал. Особенно, когда работаешь с детьми, с подростками, со студентами.
Александр, что такое интеллект и чем он определяется? Можно ли его измерить?
Здесь начну с истории. Когда я учился в школе, у нас проходило исследование интеллекта учащихся, и нас очень долго, почти неделю, там разные тесты, Айзинга, Векслера, еще кучу всего. А в итоге меня на весь класс порадовали тем, что у меня интеллект что-то в районе 70 с чем-то баллов, и сразу сказали, что это отметка ниже среднего, что это хорошо скомпенсированный дебил. То есть есть три вида людей с ограничениями в развитии их интеллекта. Это дебил, олигофрен и идиот. Соответственно, вот я на уровне дебила, но хорошо скомпенсированный, у меня хорошая память. И это педагоги на весь класс озвучили. Мне было тогда как-то вот не очень комфортно, не очень удобно в этот момент времени. Но после этого я, видимо, сформировал какое-то свое отношение к системам оценки интеллектов. Я на интеллекты предлагаю смотреть примерно как на автотранспорт. То есть есть гоночный автомобиль с очень высокой скоростью, а есть трактор или каток. У трактора скорость будет не очень высокой, но он будет зато в принципе в состоянии и гоночный, и любой другой автомобиль взять на буксир и протащить сколько надо. Да? У катка тоже свой функционал. Поэтому, когда мы говорим про интеллект, нету какой-то одной универсальной шкалы, что вот какие-то баллы интеллекта, которые трансформируются в универсальную эффективность любой задачи. Такого нет вообще и близко. Интеллекты — это как ансамбль или оркестр, где есть очень много разных функций, разных возможностей, и их комбинация как раз определяет, какой у нас этот самый интеллект будет. Поэтому измерить, да, можно, сравнить тоже можно. То есть если нам нужен аналитик, причем именно биржевой аналитик, да, или там аналитик для IT-продуктов или какой-то другой узкой сферы. Здесь мы можем измерить то, что будет важно, и сравнить, и выбрать лучшего. А вот если мы говорим про, в принципе, сферический интеллект в вакууме, то здесь сравнивать просто невозможно.
Вот кажется, что достаточно много мифов и легенд сложено уже об интеллекте. Интеллект дан нам с рождения. Или все-таки интеллект можно развить? То есть вот как-то мы все живем с тем, что кто-то родился умненький, но не очень красивенький, кто-то наоборот, а кто-то и умненький, и красивенький. А дальше уже вот с этим знанием надо как-то жить, исправляться и адаптироваться к тому, что тебе дала природа.
На генетике, на наследственности далеко не уедешь, если ты не будешь в себя вкладываться и стараться раскрывать свой потенциал. Тренировка, упражнения, новые подходы дадут определенный результат. Можно научиться чему угодно, я в это верю.
То есть здесь важна мотивация?
Мотивация, желание человека, да, наверное, это первично.
А если ты учишься в 10 классе, звезд с неба не хватаешь, уже привык, что, в принципе, ты как-то средненько справляешься, не очень любишь учиться, но вот слушаешь сейчас наш подкаст, каким еще ты можешь быть, и понимаешь, что а вдруг все-таки я могу больше, чуть-чуть позаниматься, и какие-то новые границы откроются. Вот что ты таким ребятам можешь посоветовать? Сделать какой-то аккуратный первый шаг, который действительно твои способности тебе раскроет. То есть ты поймешь, что ты можешь чуть больше.
Ну, во-первых, я очень надеюсь, что действительно те, кто нас слушает, вот среди них есть такие ребята, у которых эта мысль появилась. Потому что вообще в психологии даже есть такое понятие «выученная беспомощность», да? И нередко в своей практике сталкиваюсь с такими студентами, которые привыкли думать о себе определенным не лучшим образом. Сначала я это услышала от кого-то, мне сказали, поставили какую-то оценку, где-то там у меня не получилось. И вот уже складывается некий негативный опыт, образ самого себя. Человек складывает лапки и говорит, ну, наверное, не стоит и пытаться. Пытаться стоит. Мы сами себя не знаем, но у нас есть возможность с собой познакомиться и себя раскрыть. Как это сделать, чтобы дать себе как бы вот реальную возможность и не перенапрячься, как ты говоришь? Начинайте с простых шагов. Если вы хотите в свою жизнь ввести даже элементарно полезные привычки в плане спорта, более раннего подъема или привычка чем-то заниматься, каким-то полезным хобби. Мой совет – не вводите больше 1-3 привычек за раз. Когда мы ставим сразу высокую планку для себя, вот эта вот фраза, ну все, с понедельника начинаю жизнь по-новому, перестраиваю, перекраиваю себя просто с фундамента. Вот такие действия обычно не приводят к позитивному результату. Человек действительно перенапрягается, держится на волевых усилиях несколько дней, а потом неминуемо сдается, потому что, ну, это слишком глобальное изменение. Начинайте с маленьких простых шагов. Ставя цель, привыкайте разбивать ее на небольшие кусочки, на этапы. Тогда, скорее всего, будет даваться проще. Заведите дневник успеха, у нас называется это в Advance, или дневник самонаблюдений, где вы будете выписывать свои мысли, свои замечания по поводу того, как прошел ваш день, и свои успехи. Успехи какие угодно. Даже маленькие поощрения самому себе, да, маленькие такие замечания, в чем я был хорош, в чем я сегодня преуспел, может быть, кому-то помог, может быть, как-то ответственно отнесся к учебе, а раньше забивал на домашку, что-то выучил, где-то получил классную обратную связь от преподавателя или от сверстников. Все это фиксируем в дневнике и таким образом поддерживаем, подогреваем свою мотивацию.
Перед вами греческие корни. Итак, ксеро-сухой. Знаете, как называется офисная техника для копирования документов? Ксерокс. Представьте, что вы открываете ксерокс, а там пустыня. Вот на этом стекле такая сушь, потрескавшаяся земля, песок. Демос – народ. Ну, народ, племя можно представить, а демос как представляем? А давайте такой страшный символ, что-нибудь на дему. Демон. Представим себе такого красного рогатого демона, который третирует народ. Угу. Там огнем в них плюется. Демос, 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 народ. Когда вы проговариваете, у вас работает мышечная память и слуховая. Вы сами себя слышите. Кинодвижение. А вот как мне увидеть движение в ваших словах? Когда мы двигаемся или когда мы видим движение? Спорт, тренажеры, может быть, движение машин, трафик на улице, да? Вот давайте выберем, допустим, человека на тренажере. Вот это будет движение. Кине. Подключим тренажер к киноаппарату. Он работает, этот аппарат, и проецирует кино только когда чел на тренажере бежит, да? Представили. Кине, кине, кине. Движение. Супер.
Крипто тайный скрытый. Что бывает тайное скрытое? Знаете, сейфы, которые прячут за картиной, или какие-нибудь полузарытые клады, вот такое, да, представляем? А крипто? У нас будет сейф в стене крепости. Мы открываем сейф, оттуда падают биткоины. Окей? Представили? Крипто, 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 тайный скрытый. А теперь, почему я выбрала греческие корни? Не самый популярный язык. Но он дает нам возможность как-то применять слова, когда мы работаем с терминами. Есть фобии. Фобии — это патологические страхи. И многие названия вот таких научных фобий, они получают как раз с использованием греческих корней. Демофобы. Чего боятся, как думаете? Людей, толпы, да, скопления. Хорошо. Чего избегают ксерофобы? Засухи, сухости, вот недостаточно влажное там помещение, например. Какая фобия ограничивает движение? Кинофобия. Круто. И как называется страх скрытого тайны? Вот я проною, что везде секретные общества и заговоры. Криптофобия. Круто.
Сегодня на мероприятии Future Creators Teams я участвовала в нескольких активностях, прокачивала в том числе свою память и вспомнила вот что. Я училась отлично в школе, а мой брат там с тройки на четверку и на двойку перекатывался периодически. И моя мама нам говорила, что Маруся, у тебя память просто хорошая, ты все схватываешь на лету. А вот брату моему как раз память не досталась, поэтому ему сложно справляться. И таким образом она вот до конца его учебы и в ВУЗе в том числе оправдывала вот какие-то неуспехи. Сегодня же я поняла, что действительно шестеренки скрипят, делая какие-то упражнения, действительно каким-то иным образом ты начинаешь что-то воспринимать, запоминать. Какие, в принципе, ты можешь дать аргументы тому, что, например, нету какой-то неправильной, нехорошей памяти или вообще памяти у человека нету, ну, если это не диагноз. И как ее, соответственно, прокачивать, как ее делать лучше, как ее тренировать?
Хороший вопрос. Есть такая фраза. Память, особенно оперативная память, это бутылочное горлышко интеллекта. Что это значит? Вот это как раз наша способность использовать тот багаж опыта и знания в нужный момент, когда нам нужно адаптироваться, да, быстро найти решение в сложной ситуации, быстро решить какую-то задачу. Поэтому, конечно, память требует тренировки. Это важно. Как к этому подойти? Мы сегодня отмечали, что действительно в этом помогают образы. Тому есть доказательства очень многих исследований когнитивных. Общая логика такая, что вообще визуальный канал восприятия информации, то есть то, что мы получаем через глаза, через зрение, для большинства, подавляющего большинства людей, он такой ведущий канал. Если к этому еще присоединять тактильные ощущения, слуховую память, то будет вообще замечательно. Поэтому старайтесь опираться на образы. Если вы читаете какой-то текст, теория, условия задачи, аксиома, да, неважно, что это будет, и способны это визуализировать, значит, у вас уже более глубокое понимание. Если вы по этому тексту параграфа или какой-то статьи можете мысленно набросать план, структуру, это еще больше плюс. Вы разбираетесь как бы в основных тезисах, выделяете главное из этого массива текста. Кстати, это относится также к аудиолекциям и к подкастам, потому что даже воспринимая на слух, мы все равно говорим про некий текст, и он может рождать образы. Что еще? Повторение и пересказы. Даже если вы используете разные хитроумные мнемотехники, но не повторяете информацию, она забывается. Наш мозг стирает то, что считает ненужным. Поэтому информацию нужно время от времени востребовать. Лучше это делать как-то интервально, повторять. И можно делать разным образом. Пересказать, ответить на вопросы, по памяти набросать план-конспект. Это отличные инструменты.
Кто-то нас слушает и говорит, нет, все-таки все равно это учеба, это духота. Вот не нравилось мне учиться, и вроде как это все равно сложно. Есть ли какой-то аргумент у тебя, который убедит попробовать?
Мне кажется, что от природы человек нацелен на то, чтобы изучать мир вокруг себя. Дети в норме обладают большим запасом любопытства. Может быть, вы вспомните свой возраст почемучек, когда вам было интересно все вокруг, как оно устроено. Попробуйте задать себе вопрос. В какой момент это потерялось? Что изменилось в вашей жизни? Возможно, то, что сейчас называете вы духотой, просто подается не совсем в том виде, да, не совсем так организована эта подача и взаимодействие там конкретно с вашим педагогом, что кажется скучным. Найдите классных, вдохновляющих экспертов в этой области и попробуйте их послушать. Они порой действительно очень вселяют в нас и любовь к предмету, и желание глубже его изучать. Вы обязательно найдете себя и свою тему, но для этого, конечно, нужно не останавливаться, а пробовать. С другой стороны, привычка потреблять некачественный контент в социальных сетях, когда мы скроллим ленту и вроде бы забиваем мозг информацией, но она такая незначимая. Сказывается на развитии, и действительно просто мозг раньше стареет. Поэтому внимательнее к себе, к своим интересам и к тому, что вы кладете в свой нервный центр.
То есть от просмотра коротких роликов мы не тупеем, а стареем.
Я думаю, эти два процесса идут здесь параллельно.
Ну, может быть, если...
Но важно и содержание роликов. Давайте поправим. Возможно, вы что-то смотрите, цепляетесь, и потом находите полную версию какой-то вот интересной там лекции или подкаста.
А есть ли какая-то информация или исследования, которые говорят, что условно 10 минут просмотра коротких видео в день — это нормально, безопасно, а вот больше — это уже приводит к каким-то последствиям?
Не могу сказать, существуют ли сейчас конкретные цифры, но по собственному опыту и то, как я взаимодействую вот как раз с учащимися разных возрастов, может быть, вы обращали внимание, что вам становится сложнее воспринимать какой-то более полный формат. Вы настолько привыкаете вот к этим коротким роликам, что у вас не хватает элементарно, назовем это, интеллектуальной выносливости, чтобы потом прочитать какую-то, допустим, полноценную большую книгу или даже посмотреть фильм. Начинают как будто отдавать предпочтение формату сериалов, потому что там, короче, метр, и можно еще скорости как-то повысить. Поэтому здесь я бы сказала, следите за собой.
Ты упомянула своих учеников. С какими запросами приходят старшеклассники? Где у них возникают вот эти гэпы, которые необходимо восстановить для того, чтобы наладилась и интеллектуальная деятельность, память стала лучше, и в целом учеба стала приятнее, заиграла новыми красками?
Наверное, общей чертой является то, что современным школьникам сложнее справляться с текстом, с чтением. Вы можете читать на хорошей скорости, но понимать, что очень мало остается ценной информации в голове. Сложно на ходу выделять главное. Да, сложно создавать конспекты по тексту или по прослушанной лекции, потому что это тоже отдельный навык. Мы, может быть, привыкаем читать на скорости, но не привыкаем вникать вглубь прочитанного. И это тоже трудно для человека, ориентированного на видеоформат. Поэтому читать и представлять, визуализировать, да, более глубоко понимать текст — вот это самый ключевой навык, кажется, для современных школьников, с которым мы работаем.
Александр, это что за концепцию Кэрол Дуэк разработала?
Это исследователь наших ценностных установок в области развития. И вот один ее эксперимент знают многие, ну, точнее, эксперимент, который она исследовала, анализировала и описывала, о том, что детей поделили на два класса. Одним сказали, что они умные, вторым сказали, что они тупые. Через год обнаружили, что результаты тех, кому сказали, что они умные, лучше, чем у тех, кому сказали, что они тупые. Про этот эксперимент знают все. А есть еще второй эксперимент. Когда детей собрали вместе, протестировали, и одним детям сказали, что у них есть природные способности, и они находятся вот на таком-то уровне, и выдали им их результаты. А вторым детям сказали, что просто мы сделали с вас срезовый тест, какие способности у вас сейчас, ваши способности природой не ограничены, и если вы будете тренироваться, то на следующем тесте у вас результаты будут выше. В результате через время их регулярно тестировали, и что заметили? Что те дети, которым сказали, что это просто срез на текущий момент, будете развиваться, будет прогресс. Они этот прогресс показывали, они не боялись браться за новые сложные задачи, они не боялись ошибаться, они не боялись того, что у них что-то не получится, и у них был значительный прогресс. Те дети, которым сказали, что им померили их природные способности и показали их уровень, избегали сложных заданий, потому что если они с чем-то не могли справиться, то они считали, что, ну, значит, интеллекта не хватает и не хватит, потому что его количество определено изначально и увеличено не будет. В результате они чаще показывали неэтичное поведение в обучении, То есть списывали, пытались обманывать педагогов, избегать заданий, особенно если сомневались, что у них получится. И в целом были менее конкурентоспособными, чем те дети, которые понимали, что каждое занятие, каждая даже нерешенная задача, но усилия на решение, которое они потратили, продвигает их вперед. Вот про это нужно обязательно помнить и знать, потому что в зависимости от того, какие ценности у нас в голове, а ценности у нас может быть две. Либо мы считаем, что наш мозг – это статичная структура, созданная природой и не подлежащая изменению с нашей стороны, либо мы признаем развитие как ценность, заложенную внутрь нас, что мы можем меняться, можем развиваться. Вот люди со второй ценностной установкой будут намного более эффективны, чем люди с первой ценностной установкой, считающие, что интеллект дан им от природы.
Ну вот как раз мы перешли к такому практическому вопросу. Какие есть способы прокачать свой интеллект?
Все-таки упор на визуализацию. Мозг создан для образов, для смыслов. Если я могу что-то представить, я могу это воплотить. Та же самая идея касается не только вот там запоминания, скажем, а и постановки цели. Что интересно? Чем ты способен более ярко, конкретно и детально представить, чего ты хочешь, конечный результат, да, твою цель, тем у тебя больше шансов, что ты ее добьешься. Что еще? К сожалению, дисциплина и регулярные тренировки от этого никуда не деться. Но не стоит смотреть на это как на неприятную рутину или каторгу.
Меня немножко передернуло.
Потому что порой это достаточно 10-15 минут в день, которые ты посвящаешь себе, при этом выбираешь какой-нибудь классный, яркий игровой формат. Большинство наших упражнений на внимание, концентрацию, переключаемость очень похоже на какую-то игру, такое упражнение-игра. Вот, поэтому заниматься интересно. Прокачивайте свое воображение. В детстве обычно дети любят воображать, фантазировать. Воображая, мы порой решаем даже сложные какие-то там математические или физические, геометрические задачи. Без способности вот визуализировать то, что в тексте, очень сложно это решить. Ну, это общие советы.
Понятно, что наш подкаст для достаточно юной аудитории, но все же, может быть, и родители слушают. Если тебе 30, 40, 50 лет,
welcome.
Работает ли это все?
Конечно, безусловно. Сегодня как раз обсуждали такой вопрос с родителем: в каком возрасте все еще актуально?
Да, стоит, когда не поздно.
Стоит обращаться за подобными технологиями, подобными тренировками. Не поздно никогда. Моему лично, вот из моего опыта, самому взрослому студенту было за 70 лет, почти 80. Он был профессором, методологом, преподавал в университете. И этот человек приходит ко мне на занятия, смотрю на него, он на меня. Я думаю, ничего себе.
Кто кого сейчас учить будет, да?
Да, кто кого будет учить. Но если вы открыты новому опыту, то учиться можно и нужно продолжать на протяжении всей жизни. Взрослому человеку будет, наверное, проще как-то сориентироваться на тот материал и вот на тот контент, с которым ему еще и при этом любопытно работать. Ведь очень часто взрослый человек, погруженный в свою серьезную взрослую жизнь, работа, дом, семья, он меньше времени уделяет каким-то своим интересам или увлечениям. А развивая свой интеллект, выбирая для тренировки чтения, скажем, статьи или какие-то интересные видео, подкасты, можно ориентироваться на свои интересы.
Про людей нам чаще всего нужно запомнить, кто это, зачем он нам нужен, какие-то факты про него и, возможно, ключевые даты. Начнем с Дворца памяти. Кто смотрел Шерлока? Да? Слышали, значит, про Дворец памяти. Почему он здесь на экране? Существует такая то ли легенда, то ли все-таки вполне себе реальные исторические данные о том, что в Древнем Риме очень ценили ораторов. И был такой император Нерон, который мог выступать буквально часами, не сбиваясь. И у него была абсолютно плавная, классная, гармоничная речь. Как ему удавалось удержать все это в голове? Вот я как спикер выступающий знаю, сколько мне нужно времени, чтобы отрепетировать речь. Он мысленно представлял себе свой дворец. Ходил по коридорам, залам, комнатам и в разных помещениях дворца располагал образы того, о чем он хочет говорить.
За время твоей работы в сфере эффективного обучения, мнемотехник. Александр, что самое-самое поразительное, удивительное и невероятное ты узнал про наш мозг, про наше мышление, про то, как работает и развивается интеллект?
Ох, это вообще не про учебу будет, это будет про сон. Самое удивительное и самое радостное для меня, как человека, любящего поспать, это то, что сон – это самое важное для развития нашего мозга и нашего интеллекта.
Я тоже люблю поспать, это классно.
Да, для меня это было прям очень радостным открытием, когда я это узнал. Но шутки шутками, это действительно так. Наш мозг улучшается только за время сна. Поэтому любые попытки учиться или работать, ограничивая себя во сне, это всегда снижение продуктивности и эффективности. Кстати, есть исследование, что взрослые люди, которые работают 75 часов в неделю и больше, дают результат меньше, чем те, кто работает 55 часов и меньше. То есть, если человек вот к 55 часам добавляет 20 часов работы, то он может быть уверен, что он ничего не сделает хорошего сверх того, что уже сделал. То есть, в совокупности на недельном диапазоне. Его выработка будет крайне неэффективной. Поэтому спать нужно обязательно. Вообще, я режим сна рекомендую делать точкой отсчета в построении режима дня. И здесь у нас, конечно, есть заговор жаворонков, потому что жаворонков их больше, чем сов, а наша природная предрасположенность рано вставать или поздно вставать, она как раз определяется генетически. Она в науке называется хронотип и имеет эволюционную ценность. То есть если племя спит все вместе одновременно, оно беззащитно 8 часов. Если кто-то встает раньше, а кто-то ложится позже, то мы обеспечиваем круглосуточный надзор и защиту за нашим племенем от каких-то хищников, врагов или природных бедствий. Поэтому у нас в любом обществе примерно 40% жаворонков, примерно 30% сов и примерно 30% тем, кому без разницы, рано или поздно вставать. В итоге жаворонки все подмяли под себя, в школу встаем рано, на работу встаем рано, и практически утро и первая половина дня считается рабочим временем, а вторая половина дня и вечер ближе к отдыху. Но на самом деле для сов режим обучения намного эффективнее строить, если они спят допоздна и учатся как раз во вторую смену, во второй половине дня. Поэтому для многих, кто вот прям явно выраженная сова, есть смысл подумать либо про семейное обучение или экстернат, для того, чтобы они могли спать столько, сколько им нужно. В ряде случаев это без всяких тренировок, без каких-то ухищрений на 30-40% может увеличить эффективность работы их мозга.
Яна, сегодня мы узнали тебя как специалиста по эффективному обучению в большей степени, да? А какой еще ты можешь быть? Что делаешь вне твоей профессиональной деятельности? Чем интересуешься? Вот, кстати, об интересах взрослого человека.
Я люблю творчество, определенно, да. Мне нравится рисовать, и это то, что я делаю сама дома, и время от времени обучаюсь новым техникам рисования, пробую разные материалы. Мне нравится гончарное искусство. Как-то я с детства, вот, кстати, про выученную беспомощность думала о себе, что я очень неусидчивая, у меня плохо получается работать руками. Развивая себя, мелкую моторику, я вышла на то, что стала вязать. Вот, и дарю прекрасные вязаные вещи своим друзьям. Мне нравится все, что касается искусства визуального, кино, архитектуры и истории.
Очень здорово. А кем ты мечтала быть, когда тебе было лет 16? Помнишь?
Уже в этом возрасте я поняла, что буду психологом.
Серьезно?
Да. И
тогда же психологи были, наверное, не особо в моде, да, не как сейчас.
Наверное, меня не очень интересовало престижность или модность этой профессии, но я просто каждый раз буквально проваливалась в какие-то статьи или вот интервью, касающиеся работы психологов и работы с людьми, да.
Очень интересно. Я про популярность, наверное, больше имела в виду то, что сейчас говорят про то, что это, а, востребованная специальность, б, хорошо оплачиваемая специальность, и поэтому молодых людей это может быть в листе приоритетов выбора профессии, ну, просто потому что кажется, что это классно.
Я думаю, что ты согласишься, когда ты горишь какой-то идеей, каким-то делом, то у тебя почти нет шансов не добиться в этом успеха. Вкладываясь в это, получая от этого удовольствие, ты постепенно приобретаешь и там, допустим, своих клиентов, и какую-то свою аудиторию. Поэтому Думаю, что стоит отталкиваться все-таки от этого.
То есть ты себя услышала?
Да.
Это супер. Вот как раз вопрос тогда, как понять, чего ты хочешь, когда тебе около 16 лет? Есть ли какие-то лайфхаки?
Есть специалисты, которые могут помочь. Я знаю точно, что в системе образования по запросу психологи могут помочь с профориентацией. Есть также отдельные специалисты именно по профориентации, которые вот в этом огромном меняющемся мире профессии могут тебя сориентировать. Они выстраивают специальные атласы, они предлагают вам интересную диагностику, которая выявляет именно вот ваши там способности, качества и интересы. Я знаю, что многие школьники в целом отталкиваются от каких-то любимых предметов. Вот там, где интересно, там, где тебе не нужно заставлять себя учиться, а действительно вот ты разбираешься, новые вопросы, да, может, даже дополнительную литературу читаешь. Ну и, наверное, это опыт посещения ярмарок образования, ярмарок профессий. Мне кажется, что сейчас это тоже достаточно доступно, где можно вживую пообщаться с людьми, вот как представители разных вузов, так и представители разных компаний, которые приглашают к себе и могут погрузить тебя в этот мир.
Круто. Что, на твой взгляд, важно знать и уметь современным подросткам?
В идеале важно знать некую правду о себе, я бы так сказала. Вот это про слышать себя. Важно знать, кто я, чего я хочу, в чем для меня ценности. И отталкиваясь от этого, приобретать конкретные умения и навыки. Если я себя знаю как человека, предположим, творческого, но никогда в руки не брал карандаш, кисточку или маркер, скетчбук, то я себя еще и не очень-то знаю. Вот здесь вот знания, они с умениями пересекаются. Вот конкретно информация, которую нужно положить в свою голову, обязательно запомнить, ну, она дается в определенном объеме в системе, там, допустим, школьного образования. Это для того, чтобы себя чувствовать культурным человеком, который примерно на одном языке говорит с обществом, да, где живет. А дальше вот этот огромный мир — и это вот огромная карта ваших интересов. Знания иногда устаревают, иногда меняются, поэтому здесь скорее не про знать, а про уметь быстро учиться новому.
Что бы ты посоветовала себе 16-летней?
Больше верь в себя, меньше страхов осуждения со стороны, потому что, наверное, у подростков часто возникает это ощущение, я под колпаком, и внимание направлено на меня, какой-то мой неверный шаг, ошибка, да, все вокруг об этом узнают. Спустя какое-то время в своем сегодняшнем дне, сегодняшнем возрасте, даже и не вспомнишь этих людей, осуждения которых ты боялся. А есть ты, есть твой жизненный опыт, который ты либо пробовал, рисковал, либо это проходило мимо тебя.
Подтверждаю, да. И финальный вопрос, что ты посоветуешь или пожелаешь нашим слушателям?
Я пожелаю вам, прослушав этот подкаст, улыбнуться, глубоко вздохнуть, расправить плечи и вперед пробовать новое, пробовать свои силы.
Мило. Спасибо большое.
Спасибо.
Это был подкаст Forbes Young «Каким еще ты можешь быть», который мы делаем вместе с нашим партнером, проектом Future Creators Teens. Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии и делитесь выпуском с друзьями. Услышимся в следующем выпуске. Пока-пока!